Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие друзья! Радио «Радонеж» продолжает свои передачи. У микрофона редактор Михаил Карелин. В ближайшем часе вы услышите. Через несколько минут в нашем эфире чтение и толкование Евангелия. Произнесет его священник Александр Шаргунов. Продолжит православное вещание повествование о житии священномученика Климента, епископа Анкирского, и святителя Павлина, милостивого, епископа Наланского. Их память Святая Православная Церковь совершает 23 января, 5 февраля по новому стилю. После чего на православной волне зазвучит Троицкий колокольчик. Программа для наших младших радиослушателей и их родителей. А ровно через час на радио «Радонеж» 60 минут прямого эфира. Сегодня в нашей студии священник Дмитрий Смирнов. Свои вопросы батюшке вы сможете задать по телефону 959-59-39. В следующем часе мы предложим вам обзор событий религиозно-общественной жизни прошедшей недели. А продолжит трансляцию рубрика «Ответы на вопросы». На письма, присланные в адрес газеты «Радио Радонеж», отвечает священник Александр Шаргунов. После чего, по вашим просьбам, прозвучит общественная лекция заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова. Желаем вам душеполезного времяпрепровождения.
Прослушайте наше объявление.
Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Сретение Господне». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 10 по 15 февраля на ВВЦ в павильоне 70.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 88-е зачало, глава 18, стихи со 2 по 8. «Сказал Господь такую притчу. В одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: „Защити меня от соперника моего“. Но он долгое время не хотел. А после сказал сам в себе: „Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне“. И сказал Господь: „Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?“» Господь говорит нам притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. В одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. Не нужно уходить в века, чтобы представить образ такого судьи. Безбожие и бесчеловечность ужасны во всех, но особенно в тех, кто призван творить правосудие. Вместо того, чтобы властью ему данной от Бога, ибо нет власти не от Бога, творить добро, этот судья творит зло. И в этом же городе была одна вдова, которая много раз обращалась к судье, прося защитить ее от соперника. Долгое время тот не обращал на нее никакого внимания, но в конце концов сказал: «Хотя и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». Христос показывает силу настойчивой просьбы среди людей. Эта вдова добивается правды не благодаря праведности судьи или его способности к состраданию, но исключительно благодаря своей неотступности. Эта вдова — образ всех бедных, всех обездоленных, всех нищих, большинства людей, которые живут на земле. Она добивается того, что ей нужно, хотя ее положение кажется абсолютно безнадежным. У нее нет средств, чтобы заплатить этому судье, тем более подкупить его. Но своей надоедливостью она в конечном итоге побеждает его. Не то чтобы притча уподобляла Бога этому судье. Напротив, Бог противопоставляется ему. Если судья неправедный, вынужден был уступить вдове, тем более Бог, праведнейший и святейший, заступится за тех, кто непрестанно обращается к Нему. Требуется наше участие в нашем спасении, и Бог ждет его от нас. В этом Он не может заступить наше место. «Да будет воля Твоя», — говорим мы. Но есть ли наша воля жить так, чтобы мы могли произносить эти слова? Мы думаем иногда, что молиться — это легко, и что побыть час или даже два на службе в храме не представляет для нас особой трудности. Но если нужда заставит нас простоять на молитве всю ночь, мы начнем понимать, почему святые отцы говорят, что молиться за других — это кровь проливать. И чтобы достигнуть подлинной глубины, надо пройти долгий путь и научиться ждать. Божий народ, молящийся народ, все чада Божии обращаются к Богу во всех неотложных нуждах. Наше преимущество и честь в том, что мы можем молиться. Это наш долг, это наш постоянный труд. Самое главное, мы должны научиться постоянству в наших главных духовных прошениях. Мы должны особенно молить Бога защитить нас от соперника нашего, от врага рода человеческого. Мы должны быть исполнены заботы о страждущей церкви нашей и молиться, чтобы Бог подал избранным своим защиту вскоре. Но, как часто бывает, мы молимся так, об избавлении от зла, и не получаем просимого. На земле все более умножается зло и несправедливость. «Где же Бог?» — спрашивает, глядя на нас насмешливо люди. Но мы, христиане, должны знать, что несправедливость в сердце человека, и она раскрывается в мире. Не Бог ответственен за это. Молитва необходима прежде всего, чтобы мы могли устоять в нашем катастрофическом и все более апокалиптическом времени. Речь идет не о том, чтобы добиться любой ценой своего, с настойчивостью евангельской вдовы, потому что это не принесет нам никакой пользы. Притча говорит об обратном. Если судья неправедный воздает по правде той, которая непрестанно досаждает ему, насколько больше Бог, любящий правду, услышит тех, кто обращается к Нему с искренностью и смирением. И сказал Господь: «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их?» Бог пытается дать нам все, что у Него есть, а не часть, которую, как нам кажется, мы справедливо просим. Беда человека в том, что он все время хочет ограничиться малым и остановиться. Господь же хочет, чтобы мы шли дальше и дальше, осознавали себя странниками и пришельцами на земле, а не стремились устроить на этой земле свое царство. Бог приходит к нам, вступает в нашу жизнь, чтобы всегда пребывать с нами. Мы слишком часто забываем об этом. Господь употребляет все средства, чтобы сдвинуть нас с места. Он заповедует нам, это есть первая заповедь вечного блаженства, быть нищими. Кто не пережил физических или нравственных страданий, тот не знает, что значит молиться. Надо научиться молиться всей глубиной нашего существа, чтобы наша жизнь повернулась к Богу, вошла в тайну Бога, стала неотделимой от Него. Кто ищет Бога, тот должен всегда молиться, чтобы всегда пребывать в истине Божьей. И Господь явит любящим правду, свою правду. Когда это произойдет? Сказываю вам, что подаст им защиту от всякой неправды вскоре. Это вскоре перекликается с последними словами Апокалипсиса. «Ей гряду скоро». Самое необходимое в человеческой жизни — встреча с Богом. Молитва — это путь людей, которые однажды встретили Бога и не хотят больше расставаться с Ним. Чтобы всегда молиться и не унывать, надо узнать, что мы Богом любимы всегда. И желать любить Бога всегда. Молитва есть дело любви между нами и Богом. Однако Господь говорит: «Сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» В его вопросе явно чувствуется сомнение. Нет, не найдет. Господь предвидит это. Вера — самое главное, что ищет Христос на земле. Прежде чем спросить, где ваша правда, Он спрашивает, где ваша вера. Это значит, что даже если у нас будет очень маленькая вера, Он найдет ее. Это значит также, что, придя на землю, Он найдет мало веры. Мало будет благочестивых людей. Многие имеют вид благочестия, но немногие имеют веру. Чтобы принять от Бога дух Его любви, надо много молиться. Только так мы сможем хранить верность правде. И самое главное, сподобиться достигнуть явления Господа в славе. Бог отвечает всегда, однако Он не всегда дает то, что мы просим. Бог не идет навстречу нашим намерениям и желаниям, когда они сомнительны и неправедны, но Он всегда дает, как сказано в Евангелии, Духа Святого, алчущим и жаждущим правды.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Иоанна, Всеволода, Татьяны, Михаила, Валентины, отрока Михаила, Татьяны, Злата, священника Матфея, священника Василия, Виктора, отрока Максима, Марии, Тамары, Татьяны, Нины, Александры, Анны, Екатерины, Валентины, Александра, Антонины, Лидии, Николая, Александра, Валерия, Владимира, Иоанна, Светлана. Храни вас Христос. Дорогие друзья, в ночь на 4 февраля мирно отошла ко Господу известная и любимая многими насельница подворья Пюхтицкого Успенского монастыря в Москве, монахиня Адриана, в прошлом участница Великой Отечественной. 19-летняя Наташа, так звали ее в миру, прошла разведчицей в армии Рокоссовского всю войну. После войны, окончив МАИ, под руководством Королева конструировала ракетные двигатели, в том числе для корабля «Восток», на котором летел Гагарин. Отпевание монахини Адрианы состоится в понедельник, 6 февраля, по окончании божественной литургии на подворье Пюхтицкого Успенского монастыря в Москве, улица Рождественка, дом 15. Проезд до станции метро «Кузнецкий мост» или «Трубная». Просим ваших молитв о новоприставленной монахине Адриане. Во вторник, 7 февраля, в 22 часа, слушайте программу, посвященную памяти бывшей разведчицы, почившей монахини Адриане.
святитель Николай Сербский Велимирович. Охридский пролог. Третьего января, 5 февраля по новому стилю, Святая Церковь совершает память священномученика Климента, епископа Анкирского, память 6-го Вселенского Собора, память святителя Павлина Милостивого. Священномученик Климент, епископ Анкирский, родился в 258 году в городе Анкира, от отца язычника и матери христианки. Его благочестивая мать Ефросиния предрекла своему сыну мученическую кончину и оставила мир сей, когда Клименту было 12 лет. Ее подруга София взяла Климента в свой дом как сына и помогла его воспитанию в христианском духе. Климент настолько прославился своей добродетельной жизнью, что был избран епископом Анкирским на 20-м году своей жизни. В юных летах стяжал он старческую мудрость и великим воздержанием укротил и победил свою плоть. Питался он только хлебом и зеленью, не ел ничего закланного и имеющего в себе кровь. В правлении Диоклетиана был мучен так ужасно, как никто никогда от создания мира. Провел 28 лет в истязаниях и темницах, за это время сменились 11 его мучителей. Когда однажды били его по лицу, плевали на него и сокрушали его зубы, он крикнул мучителю Домициану: «Ты оказываешь мне честь, о Домициан, а не мучаешь меня, ибо и Господа моего Иисуса Христа били по устам и заушали полонитом, и вот я, недостойный, сподобился ныне того же». Когда он был приведен к императору Диоклетиану в Рим, тот положил на одну сторону разные орудия мучений, а на другую — подарки, знаки отличия, одежды и деньги, все, чем может наделить царь, и повелел Клименту выбирать. Мученик Христов с презрением посмотрел на все царские блага и выбрал орудие мучений. И был истязаем невыразимо. Его тело, привязанное к колесу, часть за частью отваливалось, так что даже виднелись кости. В конце концов, в 312 году он, совершая богослужение, был усечен воином в церкви. Чудеса святого Климента не поддаются исчислению. Шестой Вселенский Собор проведен в Царьграде в два созыва: в 680-681, 691-692 годах. Этот собор осудил еретиков-монофилитов, ошибочно учивших, что во Христе была только божественная воля, без человеческой. Кроме того, он принял ряд правил о порядке и дисциплине священства. Святой Павлин Милостивый, сначала римский сенатор, а затем епископ в городе Нола, последовав примеру своего друга, святого Амвросия, принял крещение, после чего удалился в Испанию, в Пиренейские горы, где проходил подвиг. Но так как ни один светильник не может укрыться, то и святого Павлина отыскали и избрали в епископы Нолонские. Был он пастырем добрым и милостивым. Мирно упокоился в 431 году. Его мощи почивают в Риме, в храме святого Варфоломея.
Творец бесконечный, к Тебе припадаю, имя Твое славя, Тебя умоляю, и любою мыслью Тебя оскорбляю. Как Твое величие объять, я не знаю. Все мои глаголы смолкнут и исчезнут. Страшны людям Божьи вершины и бездны. Высота безмерна, широта без края, глубина, пред коей сердце замирает. Близость Твоя чудна, дивно терпение, но еще чудесней Твое унижение. Ты сошел, как смертный, в наши низины, сам себя стеснил Ты в сей скорбной долине, чтоб юдоль возвысить к небесному крову, ветхое сделать чистым и новым. Вот что мне всегда полагало преграду, вот что есть препона глаголам убогим. Как слова и мысли поставлю я рядом с алчущим и жаждущим, распятым Богом. Да и что сказать мне Тебе, богатейший, ради меня грешного, ставший беднейшим? Пусть язык умолкнет, молюсь Тебе слезно, милостью спаси то, что мудростью создал. Рассуждение. Милосердие всегда было особенностью подлинных пастырей Христова стада. Святой Иоанн Златоуст в своих славных проповедях ничто так сильно не выделял и не хвалил, как милосердие. Святой Иоанн Милостивый, патриарх Александрийский, рыдал в те дни, когда ему не выпадала возможность оказать кому-либо милость. Святой Павлин заслуженно наречен милостивым, ибо действительно был он таковым в полном христианском смысле этого слова. Однажды вандалы, разграбив Нолу, увели многих людей в рабство. Некая вдовица, единственного сына которой взял в плен вандальский князь Рига, пришли к своему епископу и, плача, попросили у него денег, чтобы уплатить выкуп за своего сына. Не имея ни единой монеты, епископ Павлин облегся в одежду простого человека и сказал вдовице, чтобы вела она его к тому князю взамен за ее сына. Князь отпустил сына вдовицы, взял святого Павлина, увел его в Африку и заставил его служить у себя садовником. И святой Павлин выполнял эту работу, пока Божьим промыслом не был освобожден и возвращен вместе с прочими рабами назад в Нолу. Созерцание. «Да созерцаю Господа Иисуса как Исцелителя, а именно, как Исцелителя телесных болезней, как Изгонителя бесов и задержимых ими, как Уврачевателя человеческого духа и ума светом божественного учения, как моего собственного Избавителя от всех скорбей и зол». Проповедь об ангельском состоянии святых. Осподобившиеся достигнуть того века умереть уже не могут, ибо они равны ангелам. Евангелие от Луки, из главы 20. Так говорит тот, кто знает, кто видел и кто не может ошибаться. В чем тогда еще наши сомнения, братья? Свидетельство сие яснее летнего полудня, тверже алмаза и драгоценнее всех благ мира сего. Это свидетельство гласит, что сподобившиеся мира оного и воскресения уже не могут умереть, но пребывают бессмертными, как ангелы Божии. а каковы ангелы? Те же самые ангелы, которые являлись в эпоху Авраама и помогали людям, такие же точно являются они и поныне, и также оказывают нам помощь. Не умерли они, но живут, и не состарились, но вечно юны. Те же самые, что лицезрели Адама в раю, они и узрят и последнее воскресение, суд и царство святых. Ангелам подобны праведники, апостолы и пророки, святители и мученики, живут и поныне, и будут жить вовек, и умереть уже не могут. Проходят сотни и тысячи лет, но они уже не умирают и не стареют, а равны ангелам. То, что праведники увенчаются бессмертием, засвидетельствовал нам Господь вышеуказанными словами и явил собственным своим воскресением, удостоверив это сонмом прославленных святых. «О, братья мои, пробудимся же и приложим труды, дабы сподобиться нам получить он и блаженный мир. О, Господи воскресший и бессмертный, помоги нам удостоиться Твоего вечного и нетленного царства, в котором владычествуешь Ты вкупе с ангелами и со святыми Твоими во век века. Тебе слава и похвала во веки. Аминь».
И Тебе славу воссилаем, с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки.
Слушали передачу из цикла «Охридский пролог» святителя Николая Сербского Велимировича.
Передача «Троицкий колокольчик».
Добрый вечер, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. Завтра во всех храмах за Божественной литургией будет прочитана евангельская притча о мытаре и фарисее. И сегодняшний наш выпуск мы начнем с рассказа об этой притче. А затем мы начнем чтение очерка Натальи Альмединген «Жизнь Чарльза Диккенса». В этом году, 7 февраля, исполнится 200 лет со дня рождения знаменитого английского писателя.
притчи Господни.
Притча о мытаре и фарисее. Между слушавшими Иисуса Христа были люди, которые о себе думали, что они праведники, превозносились и унижали других. Господь сказал им следующую притчу. Два человека пришли в церковь помолиться. Один был фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не такой, как прочие люди, грабители, обидчики, развратники или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю в церковь десятую часть всего, что получаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз к небу, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, милостив буди мне грешнику». «Всказываю вам, — прибавил Господь, — что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Гордость противна Богу. Нет порока, который был бы нам вреднее гордости. Она мешает нам замечать свои собственные слабости и недостатки. А у кого их нет? Они есть и у самого лучшего человека. И потому всем нам должно сокрушением сердечным повторять слова мытаря: «Боже, милостив буди мне грешнику». Притча о мытаре и фарисее читается в церкви за несколько времени перед Великим постом, чтобы напомнить нам о смирении, без которого не может быть покаяния и исправления. В то же время поется и следующая церковная песня или стихира: «Фарисеево убежим высокоглаголания, и мытареве научимся высоте глагол смиренных, покаянием взывающе, спаси мира, очисти рабы Твоя». Фарисей не только гордился своими собственными добродетелями, но и презирал ближнего своего. А это грех весьма большой и противный Богу. Как можно нам презирать брата, когда за него умер Господь Иисус Христос? К тому же у всех нас много своих недостатков, и мы не знаем, не искупает ли брат наш свои недостатки добродетелями нам неизвестными. Будем же снисходительны в суждениях о ближнем своем, помня о наших собственных грехах и о том, сколько мы нуждаемся сами в снисхождении и милосердии. Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? — сказал однажды Господь. То есть, что ты осуждаешь малый недостаток в ближнем твоем, между тем, как не замечаешь своего собственного большого порока? Или, — продолжает Господь, — как скажешь брату твоему: «Дай я выну сучок из глаза твоего», тогда как у тебя в глазу бревно. Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего.
Блажен, кто мудрости высокой послушен сердцем и умом, он и в ночной тиши глубокой и при сиянии дневном.
друг детей. Видали ли вы, дети, как тьму разгоняя, на небе выходит пред утром заря, и светом победным с восточного края наш мир озаряет лучами горя. О, дети, без этого чудного света, без солнца и звезд животворных лучей, земля бы замерзла, ничем не согрета, и вечная стужа сковала людей. Светлее, чем звезд полуночных сиянье, чем солнце, горящее в небе с утра, сияет светильник великого знания, светильник всесильной любви и добра. О, дети, кто этого чудного света готов посылать вам святые лучи, кто знание словом или песнью поэта зовет вас из мрака холодной ночи, тот делает доброе, честное дело, тот миру готовит хороших людей, и может за это назваться он смело служителем правды и другом детей.
Дорогие слушатели, 7 февраля исполнится 200 лет со дня рождения крупнейшего английского писателя Чарльза Диккенса. И сегодня мы хотим предложить вашему вниманию очерк Натальи Альмединген «Жизнь Чарльза Диккенса». Он был опубликован в журнале «Родник» за 1912 год. Глава первая. Детство. В предместье приморского городка Портсмута в Англии жил в начале 19 столетия мелкий чиновник по имени Джон Диккенс. 7 февраля 1812 года у него родился второй ребенок, сын которого назвали Чарльзом. Это был будущий знаменитый английский писатель. Вскоре Диккенсы переехали в Чатам, невдалеке от Лондона, и здесь протекли несколько счастливых лет раннего детства маленького Чарли. Увезенный из Портсмута, где он родился, двухлетним ребенком, Чарльз Диккенс все же сохранил о нем некоторые воспоминания. Он помнил маленький палисадник перед домом, где вместе с старшей сестрой Фанни бродил еще нетвердыми шагами с каким-нибудь сухарем в руке, в то время как нянька наблюдала за ними, сидя у низкого окна кухни. Помнил, как однажды его взяли на военное учение и как поразили его маршировавшие солдаты. Помнил, как они уезжали из Портсмута в жестокую снежную бурю. Но хорошо он начал сознавать себя только уже в Чатаме. Он был болезненным ребенком и редко принимал участие в шумных подвижных играх, но зато он часами способен был смотреть, как играли другие дети, сыновья и дочери их соседей и сослуживцев его отца. Первые уроки грамоты давала ему мать, а затем их с сестрой отдали в приготовительную школу. Скоро Чарли больше всего на свете полюбил чтение. Вернувшись из школы и справившись с уроками, он убегал к себе в библиотеку. Этим громким именем он называл крошечный чулан рядом с его каморкой, в котором на нескольких полках хранились старые книги. Никто в доме не интересовался этим чуланом, и Чарли был его полным хозяином. Он проводил в нем волшебные часы. Едва он запирал за собой дверь, вокруг него оживала прекрасная небывалая жизнь, и толпа друзей окружала его. Впоследствии он сам так вспоминал об этих часах. В этой благословенной комнатке Том Джонс, Викфельдский священник, герои «Тысячи и одной ночи», Дон Кихот, Жиль Блас и Робинзон Крузо приходили ко мне и беседовали со мною. Они воспламеняли мою фантазию и поддерживали мою веру в то, что есть что-то за стенами нашего дома. Теперь мне кажется странным, как легко я находил утешение от всех своих маленьких огорчений, которые ведь тогда казались мне большими, представляя себе любимых героев в моем положении. Я целую неделю воображал себя Томом Джонсом. Я чувствовал себя Родериком Рандомом в течение, кажется, целого месяца. Каждый сарай по соседству, каждый камень, церковь, кладбище были связаны в моем воображении с какой-нибудь страницей этих книг. Чарли недолго грезил только готовыми образами, взятыми из книг. Очень скоро его богатая фантазия начала создавать новые образы. Ему начали представляться какие-то никогда не виданные им люди. Он стал придумывать их приключения. В тесном чуланчике среди пыльных книг, примостившись у какого-нибудь ящика и едва умея водить карандашом по бумаге, Чарли начал писать. Как раз в это время один дальний родственник его отца несколько раз брал его с собой в театр. Драмы Шекспира «Ричард III» и «Макбет» произвели на него такое впечатление, что он бредил ими по ночам. И вот под влиянием виденного в театре он сам написал трагедию «Мисс Нар, индийский султан». Он прочел ее нескольким товарищам, и восторгом слушателей не было границ. Ему было 7 лет, когда его отдали в школу, которую держал молодой баптистский священник. К счастью, это был чуткий человек, скоро среди других детей, отметивший бледного мальчика с внимательным взглядом огромных глаз, всегда готовыми вопросами на языке, с пылкой фантазией, постоянно уносящий его от действительности к грезам. Священник почуял что-то необыкновенное в этом мальчике и особенно бережно и внимательно относился к нему, всегда стараясь удовлетворить его любознательность. В школе Чарли быстро сошелся с товарищами и сделался руководителем их игр. Чего только не придумывал он в перемены, когда их выпускали на большой луг за домом. Каких только героев его любимых книг не изображал он с товарищами, каких удивительных приключений они не переживали, забывая все на свете — и школу, и уроки, и дом, превращаясь сегодня в доблестных рыцарей, с беззаветной храбростью стремящихся на подвиги, завтра в Робинзона и Пятницу на необитаемом острове, потом в благородную даму с толпой подруг и прислужниц, которая торжественно встречает верного своего рыцаря, принесшего к ее ногам славу, добытую на чужбине, и награждает его своей любовью. Когда Чарльз Диккенс много лет спустя посетил это место уже взрослым и прославленным человеком, и вместо поросшего маргаритками луга увидел пыльную и шумную железнодорожную станцию, ему стало так больно, словно он вместо живого человека нашел могильный холм. Так мирно проходили детские годы Чарльза Диккенса, и вдруг все переменилось. Ему сказали, что отец получает перевод по службе, и они всей семьей переберутся в Лондон. Чарли был безутешен. Приходилось навсегда проститься с веселым приморским городом, узенькие улочки которого упирались в море с его безграничным простором, с его кораблями, которые, подобно волшебным птицам, внезапно прилетали и улетали неведомо куда и откуда. Надо было расставаться и с добродушным учителем-священником, и с товарищами, и с любимым лугом, где они столько играли. Чарли казалось, что с отъездом из Чатама он потеряет и своих лучших друзей, свои милые старые книги. Он перечел их уже десятки раз, но с каждым разом любил их все больше. Веселая пестрая толпа приморского города, которую он так часто наблюдал, зеленые деревья, обрамлявшие узкие белые дома с красными черепичными крышами, старинный собор и замок на горе. Как дорога сделалась ему вся эта мирная картина, тонущая в прозрачном морском воздухе, купающаяся в золотых солнечных лучах. И эту-то прелесть он должен был променять на дымный, мрачный Лондон, о котором он уже кое-что знал по рассказам взрослых. Горько плакал Чарли в то утро, когда они садились в почтовую карету, наверху которой было нагружено все их скудное имущество. это было его первое тяжелое горе. Шел мелкий тоскливый дождь, и Чарли в первый раз пришло в голову, что жизнь совсем не такая веселая вещь, какой он себе ее представлял. И правда, жизнь не такая, какую он знал по своим любимым книгам, а настоящая жизнь, какую приходится влачить многим и многим людям, открылась девятилетнему Чарли во всей ее неприглядности. С переездом в Лондон материальные дела мистера Диккенса совершенно расстроились. Он был добрый человек, нежно любивший семью, но совершенно нерасчетливый, вечно носившийся с разными несбыточными планами переустройства своей жизни и обогащения. Семья была уже большая, 6 человек детей, а все запасы, состоявшие из небольшого капитала и приданного жены, пришли к концу. Жить на жалование мелкого чиновника было невозможно. Пришлось делать долги. Для уплаты одного займа прибегать к другому. Дела запутывались все больше, жизнь семьи Диккенсов становилась все мрачнее. Мать ходила с заплаканным лицом, отец пропадал из дома, чтобы не видеть ее укоризненных взглядов. Дети притихли, словно в доме был тяжелый больной. Если бы в то время, вырвавшись из их убогой квартиры, Чарли попадал на веселые, чуть не от рождения знакомые улицы Чатэма, ему все же было бы легче. А тут, в беднейшем предместье Лондона, было так угрюмо и неприветливо. Улицы узенькие, грязные, над которыми так низко нависало холодное свинцовое небо. Дома старые, высокие, темные. Зелени не видно было вокруг, если не считать несчастного палисадника позади их дома, примыкавшего к грязному двору. И что всего хуже, не было ни одного знакомого мальчика, с которым Чарли мог бы перемолвиться словом. В громадном городе, похожем на муравейник, Чарли был совершенно одинок. В школу его больше не отдавали, нечем было платить. Растерянная мать перестала обращать внимание на сына, который не доставлял ей никаких забот. Отец, по-своему им гордившийся, словно забыл, что мальчику надо еще учиться, и понемногу все обязанности Чарли свелись к работе по дому. Он чистил обувь отцу и себе, помогал матери на кухне, присматривал за младшими детьми. А свободные часы он проводил в палисаднике и с горечью вспоминал Чатэм. Сестру его Фанни все же определили в музыкальную школу, и это было для него предметом величайшего горя. Видеть, как сестра отправляется в школу, а самому оставаться дома, стало для него просто невыносимо. «Если бы хоть как-нибудь учиться дальше», — думал он, глядя ей вслед, — «хотя немного еще узнать из того, чему учат в школах. Если бы мне в школу». Так мучительно хотелось в компанию сверстников, в шумный класс, а приходилось одному сидеть в пыльном садишке позади дома или бродить по улице. Но помимо его воли, все, что творилось вокруг него, бросалось ему в глаза, заставляло работать его мысль и запечатлевалось в его памяти. Вокруг него, на дворах и задворках, на улицах, на лестницах, в ловчонках — кипела жизнь городской бедноты. Люди бились из-за куска хлеба, измученные, больные, озлобленные. Дети бегали без призора, рано грубее, праздные и несчастные. И в домах, и в сердцах людей было темно, холодно, грустно. Без отдыха, без просвета тянулась серая жизнь этих бедняков, с помыслами только о хлебе и крови, с мечтой только об отдыхе от непосильного труда. Широко раскрытыми глазами глядел Чарли на этот новый, страшный, но все же интересный мир. Город захватывал его, делался ему близким и понятным, и великою жалостью к обездоленным наполнялось его сердце. Он страшно любил, когда его брали к его крестному отцу, который жил в одной из центральных улиц Лондона. Старик крестный заставлял его петь комические песенки и декламировать стихи, и всегда после таких представлений заявлял, что его крестник — маленькое чудо. Эти похвалы и вообще хождение в гости доставляли Чарли немалое удовольствие. но едва ли не больше, любил он самое путешествие туда и особенно оттуда. Ночью по темным, едва освещенным улицам и закоулкам, таким таинственным, всякий раз другим, по которым мелькают людские фигуры, как ночные тени. Жуток и интересен город ночью, совсем иной, чем днем. Чарли крепко держал отца за руку, но готов был идти в темноте все вперед и вперед. Так без игр, без товарищей тянулись для него скучные дни. Единственным его развлечением был в то время кукольный театр, который устроил ему один родственник. Когда темнота и холод загоняли его домой, он целыми вечерами тихонько играл в уголку со своим театром. В его памяти оживали истории, читанные в чатами, и он устраивал из них целое представление. Он томился без книг, но достать их было неоткуда, пока судьба не пришла к нему на помощь. В то время жил в Лондоне его дядя, брат миссис Диккенс. Он сломал себе ногу, и пока болезнь держала его в постели, Чарли часто навещал его. Случилось так, что дом, в котором жил этот дядя, принадлежал известному книгопродавцу, и в нижнем этаже помещался книжный магазин. Жена владельца заметила, какими жадными глазами маленький гость, навещающий верхнего жильца, смотрит в окна магазина, и однажды зазвала его к себе. Поговорив с ним, она с того дня стала давать ему книги для прочтения. Это были по большей части длинные романы с приключениями, в которые Чарли ушел с головой. Время от времени он и сам брался за перо. Все, что он видел любопытного или смешного, он запоминал необыкновенно ярко, и его всегда тянуло описать это на бумаге. Так он познакомился с одним чудаковатым старым цирюльником, который приходил брить его дядю. Это был участник последней войны, неутомимый рассказчик. К Наполеону он относился чрезвычайно критически, постоянно разбирал его походы, находил в них ошибки и заново составлял весь план жизни Наполеона на свой вкус. Чарли очень любил с ним беседовать и однажды подробно описал старика, его внешность, ухватки, его рассказы. В другой раз он описал старую глухую торговку, которая день-деньской сидела на углу их улицы. Но у него не хватило храбрости показать кому-нибудь эти произведения, хотя он сам был ими очень доволен. Однажды миссис Диккенс воскликнула: «Я должна что-нибудь сделать. Надо спасать семью». Изобретательный мистер Диккенс поспешил прийти к ней на помощь, пока еще не остыла внезапно проснувшаяся в ней энергия. «Не открыть ли учебное заведение?» — сказал он. «Посоветуемся с родными». У одного из родных оказались знакомые в Индии, и он утверждал, что все обитатели английских колоний присылают детей учиться в Лондон и отдают на полный пансион в какое-нибудь закрытое учебное заведение. «Учебное заведение — золотое дно», — так решил семейный совет, и Диккенсы тотчас же приступили к осуществлению этого блестящего плана. Немедленно сняли дом в более приличной улице и прибили на нем большую медную доску, гласившую «Учебное заведение миссис Диккенс». Кроме того, в течение нескольких дней маленький Чарли рано утром выходил из дому с пачкой красноречивых объявлений в руках. Он терпеливо стучался в каждую дверь на всех окрестных улицах и робко подавал отворявшему объявление. Однако ничего не помогло. Ни одна семья, ни лондонская, ни приезжая из колоний, не решилась вверить своих детей заботам миссис Диккенс. Надежды Чарли хотя бы за компанию с другими засесть за книги, так сильно окрылявшие его во время хождения по чужим квартирам, рухнула. Так же рухнула и надежда Диккенсов на золотое дно. Переезд на новую квартиру, вызвавший лишние расходы, только ускорил развязку. Поставщики отказывались давать провизию, кредиторы уже проходу не давали с напоминаниями о долгах. И все кончилось тем, что мистера Диккенса посадили в долговую тюрьму Маршальси. Когда он переступил ее порог, и ворота готовы были захлопнуться за ним, Мистер Диккенс обернулся к провожавшему его сыну и сказал: «Сегодня солнце закатилось для меня навсегда». И Чарли показалось, что его переполненное жалостью сердце не выдержит этого мрака, из которого ему, 9-летнему мальчику, уже никогда не найти выхода. Прозвучала первая глава из очерка Натальи Альмедингин «Жизнь Чарльза Диккенса». Продолжение слушайте в наших следующих выпусках. А сегодня мы с вами прощаемся. Передачу подготовили и провели Наталья и Мария Бульчук. Всего вам доброго. До свидания.
Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.